Одно место из Священного Писания записано в Евангелии от Луки, 20 глава, с 9 стиха я прочитаю. «И начал он говорить к народу притчу эту. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого прибивши и обругавши отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидевшие его постыдятся». Но виноградари, увидевшие его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Вот до этого стиха. Сегодня мы уже с раннего утра вспоминали о страданиях нашего Господа, о его смерти. И вот здесь Иисус Христос рассказывает притчу о себе. О себе, о том, что его ожидает впереди. Иисус Христос рассказал эту притчу таким образом, что люди, к которым была обращена эта притча, они поняли, о чем идет речь. Но мне сегодня хочется, друзья, вот как-то не то чтобы провести разбор этой притчи, а когда я читал ее, я снова и снова восхищался любовью и милосердием нашего Господа. Вот, когда Иисус рассказывал эту притчу, Он им говорит: «Господин насадил виноградник, Он полновластный хозяин, отдал его виноградарям в распоряжение, чтобы они там трудились. Они не больше, не меньше, чем, ну, работники в этом винограднике. Это он им не принадлежит». И вот господин этого виноградника, какое он доверие оказал этим людям. Отдал и ушел далеко и надолго. Доверие. Потом присылает к ним своего слугу, чтобы, ну, плодов взять. Сколько там мог унести этот слуга? Я думаю, что немного, по сравнению с тем, что росло в этом винограднике. Немного попользоваться захотел этот господин. Совсем чуть-чуть взять плодов. Как поступили эти люди? Обругали, поиздевались, отправили ни с чем. Ну, я думаю, что сегодня, если бы какой-нибудь хозяин в своем распоряжении, ну, имел такой инцидент, я думаю, что повторять не следовало бы, да? Нужно срочно принимать какие-то меры. Ну, как это? Мое, и им пользуются другие люди, и с таким пренебрежением относятся к хозяину сегодня. Но вот этот хозяин, он непростой. Он посылает другого слугу. А они с этим слугой делают то же самое. Откуда у него взялось только терпение, но он посылает третьего слугу. Третьего. А они и этого ни с чем. Побили его, обругали, унизили и ни с чем отправили. И вот при всем этом жестоком, несправедливом, гнусном отношении к хозяину этих людей, у хозяина возникает вопрос: что мне делать? Друзья, разве может стоять вопрос, что делать? У хозяина есть сила наказать этих людей, лишить. У него есть сила что угодно сделать с ними. А он задает вопрос: что мне делать? И какое решение? Пошлю сына моего. Может быть, постыдятся? Друзья, и вот когда я рассуждал над этим, думаю, ну как мог вот этот хозяин подумать так хорошо об этих людях? Они потеряли всякий стыд. А он о них вот так думает. Может быть, постыдятся? Пошлю моего сына. А они как думают? А они думают по-другому. Давай убьем. Это наследник, будет наше все. А у них там ничего доброго и святого нету. Он им такое доверие. Он им в распоряжение все. Сколько он времени, они пользовались всем этим виноградником. Они делали, что хотели. И тогда, когда хозяин хотя бы немножко захотел воспользоваться, а у них доброго ничего нету. И вот он посылает сына своего, а они его убивают. Люди говорят: да не будет, да не будет. Нет, это не вмещается в рамки человеческого понимания. Но, друзья, так было. Так было. Так было, таков наш Господь. И слово-то обращено было к людям, которые поступали вот так. Когда Господь наш, всемогущий Бог, сотворивший небо и землю, который насадил этот славный виноградник и отдал его людям, народу израильскому, эту чудную землю Палестины, закон Божий, обетование, все отдал в их руки, Он им доверял, Он их любил, любил безмерно. И тогда, когда они, вместо того, чтобы воздать должное Богу своему, они избивали, убивали, ругались над пророками Господними, которых Господь посылал для них, чтобы вразумить. А Бог, вместо того, чтобы их наказывать, Он решает по-другому. Пошлю сына моего, пошлю. И Он послал этого сына. И вот этот сын пришел к ним, и они прекрасно это знают. И вот когда притчу заканчивает Господь, написано, какой план у них созрел. Они поняли, что притча к ним. А что у них в сердце? А они ищут, как бы наложить на него руки. И вот, друзья, что должен сделать хозяин? Что должен сделать Бог? Братья и сестры, Он посылает Сына Своего, и Иисус Христос умирает за людей. А виноградник Бог отдает в другие руки. Братья и сестры, все произошло так, как сказали, так, как написано в этой притче. Виноградник отдается кому? Нам, язычникам. В послании к римлянам в 11 главе 11 стихом написано: «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Их ожесточение произошло до времени, для того, чтобы совершить пророчество, Иисус Христос принесен в жертву. Это жестокость человеческая, но это правда Божия, это милосердие Божие. И они пали, но не для того, чтобы совсем пасть, не как Слово Божие говорит, но от их падения спасение язычникам». Братья и сестры, виноградник сегодня принадлежит и отдан в наше распоряжение. Нам с вами. И тот же самый Бог, Он ожидает плода. И вот я так рассуждал: Господи, а вот как сегодня Ты смотришь на виноградник свой? Как сегодня? Вот Твое милосердие, оно не истощилось. Несмотря на то, что люди некогда пользовались Твоим виноградником беспощадно, распутно, как блудные сыновья, можно сказать, вот уничтожая Твой виноградник. Они сделали из этой Палестины пустыню, они небрежно относились к винограднику, они пророков твоих избивали, они сына твоего убили, а ты доверил его нам. За что, Господи? Чем мы заслужили вот это доверие твое? Сможем ли мы сегодня оправдать вот это доверие, братья и сестры, Церковь Святая? Сможем ли мы воздать Богу, принести вот эти плоды, которые не смог принести Израиль? Он-то вернется на свое. Слово Божие говорит о том, что отчасти до времени произошло ожесточение в Израиле, для того, чтобы нам открылась вот эта дверь. Мы чужды этих обетований. Нам эта дверь приоткрылась до времени, и они привьются, они упали, но они привьются обратно. А мы, если не прибудем в вере, отсекает Господь. И вот, друзья, вот так вот, видя все это благость, милосердие Божие, видя Его огромное доверие нам и Его любовь к нам, Он Сына Своего не пощадил, Он отдал Его однажды. Друзья, и сегодня нужно сказать, сегодня многие люди и сегодня распинают в жизни своей Христа. И сегодня многие даже дети Божии, они относятся небрежно, они и сегодня готовы поступать точно так же с посланниками Божьими. И сегодня многие люди не согласны отдать хотя бы немножко Богу и думают, что это может быть ничтожно. Когда человек отказывается от какого-то служения, отказывается отдать Богу что-то, и люди не придают значения большого для этого. Но, глядя на эту притчу, я понимаю, что это очередной удар в нашего Господа. Когда человек, от него что-то Господь просит, а человек не хочет. Это вот эта притча исполняется сегодня. И сегодня у Господа повторяется то же самое, что было тогда. Повторяется. Не все хотят отдать полученное, отдать Господу. А вот один гимн даже есть такой прекрасный, что автор говорит: «Как это прекрасно брать от тебя и отдавать тебе». Друзья, а вот в послании к Коринфянам Павел нам задает вопрос: что ты имеешь, чего бы не получил? Вот что бы мы могли сегодня с вами вот так вот встать и сказать: «Господи, вот это мое, вот это мое». Я думаю, что кроме наших грехов, да, мы ничего не можем вот сказать: «Господи, это мое». Все, что мы имеем, все получили. И задается вопрос: а почему нам жалко что-то вернуть? Почему оно вдруг стало так дорого верующим людям, то, что не твое? Почему мы этим дорожим? Почему мы обижаемся, когда у нас что-то отнимают? Почему, Господи? Почему мы так похожи все, и Израиль, который отпал тогда? Почему мы, зная, можем вот так вот, зная, что о нас эта притча, и можем в то же время продолжать так жить и поступать? Вопрос: Господи, почему? А самое интересное, что в ответ на всю эту жестокость человеческую у Бога не встает вопрос «конец», а у Него встает вопрос: «Что же мне сделать? Что же мне сделать?» И вот сам Иисус Христос, удивляешься Его любви, сколько там благих слов написано, а Он говорит Отцу Своему: «Подожди, я еще окопаю, обложу навозом, может, еще годик, может, тогда принесет плода». И вот удивляешься, друзья, сколько справедливости в человеке и сколько милосердия есть у Бога, сколько в нем любви, сколько в нем долготерпения к людям в ответ на их жестокость, сколько доверия нам. И вот, друзья, хотелось бы, чтобы вот зная Его огромную божественную любовь, и в нашем сердце вот эта любовь к Господу, эта жертвенность, она могла загораться с большей силой. Чтобы вот это знание наше о том, что мы имеем от Господа, оно нас не надмевало, а наоборот все более и более сокрушало, смиряло и зажигало вот это желание: «Господи, а чем я воздам Тебе? Чем бы мне? Что бы мне сделать?» И как хорошо, когда Господь вот для нас сможет сказать такое слово: «Хорошо, добрый, верный раб», или «Она сделала, что могла», «Какие добрые были люди», да? Их было немного на страницах Священного Писания, но они были тем, о которых Господь доволен. Их немного. И Господь, знаете, смотря на огромные толпы людей, которые ходили за Ним, а Он обращается и говорит: «Не бойся, малое стадо, малое стадо». Вот, друзья, нужно сказать честно, что у Господа в небе, вот будет малое стадо верных, а будет великое множество, которое войдет туда только потому, что у Бога было столько много долготерпения и милосердия, по милости Божией. Да, мы будем там с пальмами, ветвями многие стоять на этом озере и радоваться, что мы там, но мы там исключительно только потому, что Бог сказал: да не будет. Что Господь сказал, что я буду ходатаем за этих людей, что Он не по справедливости поступает с людьми, а по великому милосердию. И лишь немногие. И когда Господь говорил о пути следования за Ним, Он говорил об узком пути, о тесных воротах, которые немногие находят, очень немногие. Очень немногие следуют за Господом, за Агнцем, куда бы Он ни повел, очень немногие. А спасенных будет великое множество. Почему? Потому что Бог наш велик в милосердии. И поэтому, друзья, вот и сегодня, вспоминая жертву Голгофскую, мне бы хотелось, чтобы мы еще раз могли преклониться перед нашим Богом и воздать Ему хвалу за то, что Его милосердие не истощилось, не глядя на то, что уже тысячелетия проходят вот такого небрежного отношения людей к Богу. И лишь немногие славят Бога, а у Бога еще есть милосердие. И сегодня день благодати, и сегодня день спасения. И сегодня Он еще не сказал: все, хватит. Не сказал. Почему? Потому что Он и сегодня любит и решает вопрос: а как бы еще достучаться до сердца человека? А как бы еще спасти? А как бы вот и для нас? Апостол Петр говорит, вот что замедление пришествия Господа, да, почитайте спасением, спасением. Друзья, это не что иное, как вот это милосердие Бога, то, что сегодня еще жизнь продолжается на земле. Это спасение. Потому что жертвенно служат Богу, жертвенно отдают все полученное Богу немногие. И каждый из нас, глядя в свое сердце, может сказать: да, это так. Мы немного отдаем Богу, немного. И то не всегда с радостью. А чаще всего так нам трудно что-то отдать, так тяжело, кто-то вмешивается в наши планы. Я и за собой замечаю это, друзья. Как трудно, когда что-то напланируешь, и кто-то вмешивается в твои планы, чтобы нужно отдать. Как это непросто. А вот, глядя на Слово Божие, думаешь: Господи, а прав ли я? Прав ли? А Господь еще ждет, а у Него есть милость. Слава Богу за это. Давайте, друзья, помолимся и поблагодарим Бога за Его великую любовь к нам, людям. Аминь. Дорогие братья и сестры, вот сегодня мне хотелось бы в начале нашего служения прочитать из первой книги Библии, книга Бытие, первая глава, первые два стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». С первых стихов Библии мы встречаем вот эту чудную личность, третью личность Божества, Дух Божий, Дух Святой. И сегодня день Троицы, день сошествия Духа Святого на землю. Мы вспоминаем, и, может быть, в нашем служении сегодня больше всего будет сказано об этой славной личности Божества, о Духе Святом. И вот что мне хочется обратить внимание, вот здесь вот первые стихи Библии нам говорят о созидательной работе Бога, когда великий Бог творил небо и землю, когда во Вселенной не существовало нашей планеты, когда не существовало ни одной из планет, ни Солнца, ни Луны, ни звезд, Бог творил небо и землю. И в этом творении Дух Святой, Дух Божий, вот открывается нам как некий дух, который производит движение в этой вселенной. Дух Божий носился над водою. Итак, мы понимаем, что земля, которую сотворил Бог, она была покрыта водою. И на этой земле в великом намерении Бога должен быть создан человек в будущем. Но в данных стихах мы видим, что на этой земле еще ничего нет, она покрыта вся водою, а Дух Божий носился над этой водой. То есть это какая-то движущая сила, которая участвует в сотворении вселенной и которая производит в этой вселенной какое-то движение. И, конечно, в этих стихах мы не можем много раскрыть вот об этой личности, но я на эту мысль только хочу заострить внимание, что тогда, когда кругом была тьма, когда кругом не было ничего вот такого видимого, величественного или чего-то прекрасного, а Дух Божий уже создавал в этой вселенной некое движение, движение к чему-то лучшему, движение к чему-то особенному. И вот сегодня уже было зачитано в самом начале нашего служения из книги «Деяния апостолов», мы встречаемся с этой личностью, и тоже удивительное слово написано об этом сошествии Духа Святого. Вот во второй главе написано, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Если вы обратили внимание, друзья, мы снова видим вот эту картину какого-то особого движения, которое создает Дух Святой, который входит в эту вселенную. И если в первых страницах Библии мы видим, что нет еще ни человека и ничего, но есть тьма и есть земля, есть что-то вот такое еще не до конца созданное, и туда входит Дух Святой, как сила созидающая, как Дух, производящий движение какое-то, и точно так же на нашей вселенной, тогда, когда человечество, созданное Богом, развратившееся окончательно, ушедшее от Бога, которое было подобно вот такой же тьме, тьме погибельной, тьме, в которую никто, может быть, и не захотел бы войти, в которую вошел Иисус Христос, как образно написано, что Он родился в яслях, в хлеву, на соломе, потому что так на этот хлеб был похоже наше человечество, в котором не было ничего чистого, в котором не было ничего святого, которое все погибало в рабстве греха и зла, которое было названо тьмой, тьмой. И вот в эту тьму Господь послал снова Духа Святого, вот этого созидательного Духа. И интересно, что Иисус Христос, когда говорил о Его пришествии, Он сказал ученикам, что «Я умолю Отца Моего». А почему надо умолять? Почему надо было, вот прежде чем Дух Святой придет, надо умолять, чтобы Он пришел? Надо умолять, чтобы Он был послан на эту землю? Друзья, я думаю, что это потому, что наша земля, она была окончательно негодна. Окончательно. И никто добровольно не захотел бы пойти вот в эту тьму, в этот хаос, в этот хлев, в котором нету ничего доброго, который самого Бога в лице Иисуса Христа не то чтобы принял каким-то образом, а Он его отверг, Он его вознес на Голгофу. Во время жизни они не раз пытались его камнями бить, не раз его пытались с горы столкнуть, как только не издевались, и в конечном итоге они его на Голгофу, вот этого Сына Божия. И каким образом теперь должен Бог прийти на эту землю? Но мы видим, что Иисус Христос говорит: «Я умолю», и Он умолил. И вот этот Дух Святой, который некогда творил, который некогда созидал вот нашу землю и первого человека, которого создавал Бог, который некогда был участником в созидании прекрасной вселенной и звезд, и солнца, и всей нашей природы, которую мы созерцаем и наслаждаемся этой красотой, этот Дух Святой пришел уже для того, чтобы в человечестве, в падшем человечестве создать некое движение, движение созидания к лучшему. И мы называем День Пятидесятницы днем рождения церкви. И это действительно так. Вот этот же Дух Святой, который носился некогда над землею, которая не имела никакого вида, а была лишь тьма и множество воды. Но с этого движения началось все. Потом и был и свет, потом появились наши континенты, потом появился человек и природа, и все светила. Потом появились, но началось все с этого движения славного, с движения Духа Святого, который был вот этой созидающей силой. И вот здесь мы читаем, что тогда, когда на земле не было ни одного человека, пригодным для Бога, снова сюда сошел Дух Святой. Каким образом? Написано, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Опять вот это необычное движение. И что случилось? И вот если так посмотреть, что же происходит? Да, вот эти ученики Иисуса Христа. Мы недавно слышали на нашем собрании о том состоянии, в котором они находились. Они находились в печальном состоянии. Почему? Потому что они... Все оставили нашего Господа. Это люди, которые Христом готовились для миссионерского служения, для проповеди Евангелия. В течение 3,5 года Господь готовил их к труду, к служению на этой земле, к тому, чтобы быть светом. А мы видим, что тогда, когда Иисуса Христа повели на Голгофу, все оставили, все разбежались. И на Голгофе мы встречаем всего лишь одного Иоанна, который стоит у креста. Один Иоанн из 12. Друзья, и мы знаем, что они, когда Христа распяли, они были в страхе, в страшном страхе. Они были закрыты. Они собрались, конечно же, вместе, Слово Божие нам говорит, но они были в закрытом помещении. Они были вот в страшном смущении и в недоумении, что же будет. И так и написано, что в страхе и опасении от иудеев. Они боялись. Это люди были непригодны еще для того, чтобы что-либо делать на этой земле доброго. Но вот когда пришел Дух Святой, то нам открывается другая картина. Написано, что этот Дух Святой, он сошел на каждого из собравшихся, вот на этих учеников. И некогда Петр, который когда-то отрекался от нашего Господа в страхе, сегодня он выступает перед огромной массой людей, из которой 3000 после проповеди его покаялось. А сколько там было людей, нам неизвестно. История говорит, что в Иерусалим в дни праздников собиралось до 1 000 000 человек. В Иерусалим на поклонение. То есть здесь вот, когда написано, что весь Иерусалим слышал это движение и собрался к этому дому, то можно представить себе эту огромную массу людей. Как они были настроены, неизвестно. Но Петр, который только недавно... Всего лишь, может быть, чуть больше месяца назад он отрекался от Господа. Он был в страхе перед какой-то одной лишь женщиной-служанкой, а сегодня он встает перед этой огромной массой людей и обличает их в том, что они были виновниками распятия Христа. Он встает и произносит без запинки проповедь, величайшую проповедь спасения, открывая тайну сошествия Духа Святого и тайну спасения, которая была сокрыта во Христе. И потом, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы вот замечаем вот это необычное движение, как Церковь Божия созидается, когда в каждом доме начинаются собрания, когда народ Божий ежедневно начинает собираться, когда каждый день прилагаются спасаемые к церкви, когда через Петра, Иоанна и других апостолов начинают совершаться величайшие знамения и чудеса. Тысячами люди приходят в церковь, обращаются к Богу. Когда проповедь Евангелия начинает захватывать не только Иерусалим, но Самарию, языческий мир, и начинает простираться и дальше, мы видим вот это какое-то движение, которое началось на нашей планете, движение добра, движение, которое начало людей, падших грешников, изменять и из них делать новых людей. Движением Духа Святого, который также был захвачен этим новым веянием, как люди говорили, назарейская ересь, но это была не ересь, это было учение Иисуса Христа, которое захватило его. А кем он говорит, он был? А он говорит, я был как некий изверг, а теперь... А теперь он говорит, Нету ничего вот доброго, да, чего бы через меня не сделал Господь в покорении язычников, в проповеди. Он теперь творит знамения и чудеса, он теперь проповедник Евангелия, который образует церковь в языческом мире, и слух о нем ходит везде. И люди слышат и знают везде, что был такой человек, который некогда был хулитель и гонитель, а теперь он везде проповедует Евангелие. И, друзья, мне хочется сказать, что вот это движение, начавшееся тогда на нашей земле, где царила тьма, где не было вообще просвета, вот этот же Дух Святой, он начал свою созидательную работу с этого дня. Братья и сестры, и то, что мы сегодня здесь, это тоже движение Духа Святого. Я думаю, что каждый из нас, кто примирился с Богом, знает, как Дух Святой касается сердца. Как вот это движение вдруг достигает наших сердец. Это волнение, которое не дает нам покоя, которое, как Слово Божие говорит, начинает нас обличать в грехе, которое нас начинает призывать к другой жизни, которое нас дает ненависть к прошлой греховной жизни, которая нас влечет в общение детей Божиих, которая нас влечет к чтению Слова Божия, к деланию добра, вот это движение, которое внутри нас возникает, и это не что иное, как Дух Святой. Если некогда мы были пассивны к жизни Божией, может быть, кто-то даже и насмехался над верующими людьми, кто-то, может быть, равнодушно отмахивался, когда ему давали трактат или Евангелие, а потом какое-то движение началось в нашем сердце. А кто-то, может быть, и воспитываясь в христианской семье, как я когда-то, тоже ходил на собрания каждый день, каждый раз на богослужение, и где-то участвовал в этом служении, и мне было хорошо, и я думал, что такая жизнь не должна быть у верующих. Я молился, и стишки рассказывал, и что только не делал в собрании. Но, друзья, наступил момент, когда мне стало не все равно. Когда какое-то движение появилось и в моем сердце, и я понял, что в таком состоянии я все равно не могу попасть на небо, я не могу быть угодным Богу. Мне надо искреннее раскаяние, мне надо какая-то другая жизнь. Мне нужно вдохновение в моем сердце, чтобы Господь сам работал во мне, не просто вот так вот по научению, а чтобы изнутри меня была жизнь. И я помню, когда вот в моем сердце было это чудное волнение. И удивительно, что это не было какой-то вот особой проповедью призывной, это не было какое-то особое слово к моему сердцу. А это было именно движение Духа Святого, когда я однажды, пробудившись в воскресный день, и понял, сегодня должно произойти что-то необычное в моей жизни. И я шел на собрание с волнением, я знал, что сегодня должно произойти примирение с Богом мое, что мне надо покаяться именно сегодня, и я шел с этим намерением уже в собрание. И все собрание, я помню, это волнение в моем сердце, когда Дух Божий говорил к моему сердцу, тебе надо покаяться, потому что так нельзя вот продолжать жизнь. И я помню вот этот славный миг, когда и я произнес свою первую молитву. Господи, прости меня, ведь я так много огорчал Тебя. Господи, я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце, чтобы не я просто жил, как хочу, а чтобы Ты совершал, и это сделал Дух Святой. И он был блаженным, Господь вознаградил его за это чудное ведение, когда он, человек, видит, что Господь так повелел. Господь повелел, чтобы взошло солнце, и мы этого не заслужили. Пусть имя Господне будет благословенно за это. Господь повелел, чтобы наступила ночь в нашей жизни, братья и сестры. Господь повелел. И тогда, как хорошо, когда мы вместе с Иовом можем сказать, да будет имя Господне благословенно, и прославить нашего Бога, и чтобы это была не поддельная радость, а действительно торжество нашего духа. А если сердце осуждает, чтобы мы могли, как и Давид, да, исправить пути свои вовремя, не затягивая время, и опять-таки Господь не замедлит послать утешение свое, послать новый день в нашей жизни, и так до вечности, для того, чтобы и в вечности мы могли не сказать ни слова против Бога, а могли поклониться Ему и сказать, Господи, межи мои прошли по прекрасным местам. Оно действительно так, друзья, только люди не всегда видят это. Дал бы нам Господь вот это славное ведение, чтобы во всякое время имя Господне славилось и в устах наших, и в сердцах наших. Аминь. Помолимся Господу.